В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 ноября. В Скинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Праге состоялась очередная встреча в формате «Карасина-Башидзе».
Мы договорились между собой о том, чтобы в конце ноября в Швейцарии провести встречу представителей Грузии, России, Швейцарии.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов вернулся из Москвы, которую посетил с официальным визитом, отчитался об успехах и отмел подозрения.
Никаких политических преследований в республике Южная Осетия не будет. Эти времена закончились раз и навсегда.
Жители абхазского села Лыхны поймали в ловушку беглого леопарда.
Как уже сегодня выяснилось, это один из трех леопардов, которые прошлым летом были выпущены в Кавказский биосферный заповедник.
Все это и многое другое в нашей программе или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Лидер оппозиции в Зимбабве призвал президента уйти в отставку. Парламент Литвы принял местный аналог акта Магнитского. Киев готов к обмену пленными. Лидер оппозиции в Зимбабве Морган Цвангирая заявил сегодня, что президент Роберт Мугабе должен уйти в отставку в интересах страны после переворота, осуществленного вооруженными силами. Президент Роберт Мугабе продолжает утверждать, что остается единственным законным правительством Зимбабве. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источник в разведке. По словам источника, Мугабе сопротивляется посредничеству католического священника, который хочет способствовать мирному и бескровному уходу 93-летнего лидера страны после произошедшего военного переворота. Священник Фиделис Муканори действует как посредник между Мугабе и генералами, которые захватили власть в среду в ходе операции, как они выражаются, против преступников в окружении президента. Источник Рейтер не смог сообщить подробности переговоров об уходе Мугабе, который возглавлял Зимбабве с момента обретения независимости Южной Родезии в 1980 году. Парламент Литвы единогласно проголосовал за принятие аналога акта Магнитского. Этот закон запрещает въезд в страну иностранцам, которых подозревают в нарушении прав человека, коррупции или отмывании денег. Решение о том, кто войдет в черный список, будет принимать Министерство внутренних дел Литвы. В законе указано, что фигурантам акта Магнитского не будут специально сообщать о том, что им запретили въезд в страну. В посольстве России в Литве новые меры назвали недружественным шагом и пригрозили ответными мерами. В начале ноября власти Канады приняли аналогичный закон. В санкционный список попали 30 россиян, в том числе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Россия в ответ запретила въезд десяткам канадцев. Оригинальный акт Магнитского был принят Конгрессом США в конце 2012 года. Своя версия закона Магнитского есть также в Великобритании. Документ назвали в память о юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском. Он раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Российские власти обвинили юриста в уклонении от уплаты налогов, и он умер в московском СИЗО в 2009 году. Сегодня исполнилось 8 лет со дня смерти Сергея Магнитского. По этому случаю Государственный департамент США распространил заявление. В нем говорится, что Вашингтон будет продолжать поддерживать реализацию акта Магнитского.
Эхо Кавказа. Новости.
Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, заявивший о участии в выборах президента России в 2018 году, уверен, что власть прислушивается к политическим силам, имеющим своего избирателя, и выборы должны показать наличие альтернативных сил и мнений. Об этом сообщает РИА Новости. Почему Путин сегодня в своей политике очень сильно ориентируется на Зюганова и Жириновского? Потому что они имеют большую группу избирателей за собой. На той же встрече Явлинский рассказал о задачах, которые он считает для себя главными.
Я приведу к нормализации отношений с Украиной. Это мой первый и самый главный шаг. И в отношении Крыма, и в отношении Донбасса. Второй мой шаг будет связан с принятием плана по выводу российских войск из Сирии. Третий мой шаг будет связан как раз с тем, что я только что рассказывал. Я приму все необходимые решения для того, чтобы суд был независимым, закон становился постепенно одинаковым для всех.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017. В Киеве готовы к обмену пленными, но не пойдут на шантаж так называемых ДНР и ЛНР и не отпустят подозреваемых в убийстве героев Небесной Сотни во время событий на Майдане в 2014 году. Об этом написала в Фейсбуке первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко. Она призвала немедленно разблокировать освобождение заложников, поскольку в течение последних 14 месяцев не был освобожден ни один человек. Накануне президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидерами сепаратистов Александром Захарченко и Игорем Плотницким обмен пленными в Донбассе. Они, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, поддерживают эту идею. С инициативой по обмену пленными выступил лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук. Он призвал президента России проявить гуманизм и обратиться к главам сепаратистов, чтобы провести обмен всех на всех. По его словам, до конца этого года Украина готова освободить около 300 человек и ожидает от пророссийских сепаратистов освобождения 74 пленных. Переговорщик Украины по обмену пленных Владимир Рубан рассказал РБК, что участие Владимира Путина в переговорах стало необходимым для решения вопроса, так как его умышленно затягивали.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. В Праге несколько часов назад завершилась очередная встреча в формате Карасин-Абашидзе. Спецпредставитель премьер-министра Грузии на переговорах Зураб Абашидзе по горячим следам ответил на вопросы «Эхо Кавказа». С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Мы обсудили вопросы по нашей повестке дня, торгово-экономические связи, транспортные коммуникации, определенные гуманитарные вопросы. Значит, я бы выделил нашу беседу насчет соглашения 2011 года, грузино-российского межправительственного соглашения по таможенному мониторингу. Все эти годы мы работали над текстами контрактов, которые должны быть подписаны швейцарской компанией, которая будет и осуществлять этот таможенный мониторинг. Это очень неординарный проект в целом, и поэтому и заняло вот столько времени подготовительный период. Мы говорили о том и договорились между собой о том, чтобы в конце ноября в Швейцарии провести встречу представителей Грузии, России, Швейцарии и на этой встрече обсудить все оставшиеся вопросы и с последующим подписанием вот этих контрактов. Мы сейчас вернемся в свои столицы, поговорим с руководством о нашей беседе и надеемся, что вот в ближайшие две недели как раз эта встреча, как было сегодня заявлено, состоится. Будет важным шагом в сторону практической имплементации соглашения 2011 года.
Правильно я понимаю, что удалось каким-то образом обойти возражения Сухуми и найти какой-то компромисс по этой позиции?
Знаете, мы в таком ключе не рассматривали этот вопрос. Сегодня мы говорили о том, что это соглашение российско-грузинское. Это значит, соглашение предусматривает и охватывает вопросы двусторонней торговли. Я думаю, что вот этот подход правильный в том плане, что надо уже завершить процесс дискуссии, вопросов и так далее, и перейти уже к практическим делам. А то эти вопросы и дискуссии можно продолжить без конца. С той стороны вопросы, потом с этой стороны ответные, так сказать, какие-то телодвижения. Надо завершить это, подписать контракты, создать совместный рабочий орган, как это предусмотрено вот этим соглашением, и все проблемы, которые потом в ходе реализации этого соглашения будут возникать, уже вот этот рабочий орган и будет рассматривать.
И господин Карасин проявил понимание вашей позиции.
Ну, я надеюсь, что вот наша сегодня встреча приведет вот к такому развитию событий.
Если можно, чуть-чуть подробнее о транспортных коммуникациях. О чем вы говорили?
Очень вырос, значит, товарооборот между Грузией и Россией, а также транзитная торговля через территорию Грузии. Растут объемы пассажирских перевозок и авиационных, и наземных. Так что вместе с ростом возникает, естественно, новый ряд вопросов, проблем, и все это надо решать. Там за этими цифрами, за этой динамикой стоят конкретные компании. Надо с ними встречаться, у них проблемы возникают, и по ходу вот этих переговоров и встреч стараться их решать. Вот такие, ну, это по большой части не политического плана проблемы, а скорее, ну, так, технические, коммерческие и так далее.
И вы упомянули о гуманитарных вопросах. Что входит в третью корзину в данном случае?
Ну, это вот вопрос так называемых спецсписков. Это те граждане, которые отбывают длительные сроки в России по обвинению в шпионаже. Их было, значит, несколько человек, нам 8 наших граждан за это время удалось освободить. Значит, они уже вернулись к своим семьям в Грузию. Ну, осталось еще несколько вопросов, которые надо решить, и я надеюсь, и там будет тоже какая-то развязка. Вот это довольно деликатная и сложная тема. Мы с самого начала, когда начали диалог, собрали материалы, информации насчет этого, и в ходе наших встреч нам удалось достичь определенных результатов. Так что вот на нашем треке, то, что касается вот наших пражских встреч, здесь есть какая-то динамика явно, но, к сожалению, я то же самое не могу сказать о втором измерении, то, что касается проблем, касающихся нашей территориальной целостности, то, что происходит на оккупированных территориях. Я имею в виду продолжение милитаризации этих регионов, нарушение прав человека самым грубым образом, интеграции этих регионов в российское пространство. Все это, конечно, вызывает самые тяжелые ощущения.
Это был спецпредставитель премьер-министра Грузии на переговорах с Россией Зураб Абашидзе. Сегодня в Праге состоялась его встреча с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным. С Зурабом Абашидзе беседовал Вадим Дубнов. К другим темам дня. На фоне острой полемики парламент Грузии в первом чтении принял поправки к закону о вещании. Эти поправки дают право общественному вещателю размещать в эфире коммерческую рекламу и финансировать стартапы. Планируемые новшества оказались тем редким случаем, когда недовольство открыто стали выражать депутаты правящей силы «Грузинская мечта». За дебатами в парламенте следила Мзия Парисишвили.
Это откорректированный вариант инициированного проекта, сообщила депутатам глава юридического комитета Эка Беселя перед тем, как приступить к первому чтению поправок к закону о вещании. В случае их утверждения общественный вещатель сможет размещать коммерческую рекламу. Правда, не в прайм-тайм. Сейчас это происходит при трансляции спортивных репортажей, международных конкурсов и фестивалей. В ОВГ желают также сократить время для размещения социальной рекламы, а еще хотят финансировать стартапы. Последняя поправка вызывает особое недоумение не только у оппозиционеров, но и у представителей парламентского большинства. Депутаты от грузинской мечты Дмитрий Ацкетишвили не убедили разъяснение автора поправок Эки Беселли о том, что финансирование стартапов будет контролировать попечительский совет ОВГ и что рисков коррупции и расточительства практически нет. Депутат Ацкетишвили стоял на своем.
Тему стартапов, честно говоря, я до конца не понял. Это ведь больше экспериментальный механизм стимулирования малого бизнеса. И думаю, что не входит в функции общественного вещателя.
Еще один депутат-мечтатель Леван Куберидзе тоже не в восторге от коммерческих амбиций ОВГ.
Рынок коммерческой рекламы и так хрупок. В таких условиях для других независимых телекомпаний очень важно иметь равные условия на рынке. Ведь полученный от рекламного рынка доход дает возможность телекомпаниям существовать, создавать объективные программы.
Такие опасения у Экипеселия вызвали только усмешку.
По максимальным подсчетам, ОВГ может получить доход от рекламы в размере 2 миллионов лари. По данным Национальной комиссии по коммуникациям, объем общего рынка составляет более 90 миллионов лари, и эти 2 миллиона никакого ущерба этим компаниям не принесут. Понятно, что эти деньги нужны ОВГ для усиления, для ресурсов.
Но то, что вызывает улыбку у автора поправок, не на шутку озадачивает не только представителей правящей силы, но и оппозицию, а еще больше владельцев частных телекомпаний. Ведь ОВГ гарантированно ежегодно получает из госбюджета несколько десятков миллионов лари, говорит гендиректор телекомпании «Кавказия» Нино Джангирашвили.
Общественный вещатель требует таких изменений, которые все больше отдаляют его от идей общественного вещателя. Он хочет стать обычным коммерческим телевидением, но в подарок получать из бюджета 50 миллионов лари – это просто невообразимо.
Планируемые поправки настораживают и члена попечительского совета ОВГ Кетим Схиладзе. Она опасается, что ОВГ, выйдя на рекламный рынок, может прибегнуть к демпинговым ценам и тем самым поставит в еще более неравное положение остальных. У Кетим Схиладзе есть предположение, против кого направлены эти изменения.
У меня давно появились эти подозрения еще пару лет назад, когда частным телекомпаниям строго ограничили время размещения коммерческой рекламы. Если учесть и другие перипетии вокруг телекомпании «Рустави-2», проводится политика максимального ухудшения условий существования оппозиционного телеканала.
По мнению Кетим Схиладзе, в этом случае для обеспечения равных условий нужно увеличить и время размещения рекламы для частных телекомпаний. Но сегодня об этом в парламенте речи не было. Автор поправок Эка Беселия обещала недовольным однопартийцам максимально учесть их замечания перед вторым чтением, хотя утверждала, что эти поправки и без того демократичны и основаны на опыте западных стран. Но немногие убеждены в том, что новые поправки принесут пользу не только общественному, но и остальным вещам. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Эргнете сегодня состоялась очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Стрельба по баннерам, судьба задержанных граждан Грузии – это те основные вопросы, которые обсудили участники в ходе встречи. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
«Особых эксцессов за этот месяц не происходило», — сказал представитель юго-осетинской стороны Мурат Джоев журналистам по окончанию 82-й по счету встречи в Эргнете. Однако он отметил, что в октябре дважды были обстреляны баннеры на административной границе со стороны села Тетелубани, расположенном в Горийском муниципалитете.
Это расстрелили как стрельбу в сторону Республики Южная Осетия, что могло иметь, конечно же, самые нежелательные последствия. Там случайно могли оказаться местные жители, могли оказаться сотрудники нашей пограничной службы.
Сказал Джоев. Не исключено, что вдоль разделительной линии могли передвигаться охотники, так как сейчас в Грузии открыт сезон охоты, сказал в свою очередь замглавы аналитического департамента грузинской службы госбезопасности Кахаберки Муклидзе. Впрочем, и он подчеркнул, что грузинская сторона не приветствует подобное. Применение оружия, пусть даже в ходе охоты вблизи административной границы, связано с определенными рисками. Значительная часть встречи, по словам Кемуклидзе, была посвящена вопросу бордеризации, обустройству юго-осетинской стороной ограничений на разделительной линии, которые были зафиксированы за время, прошедшее с последней встречи. Между тем, сегодня же в Цхинвале в ходе пресс-конференции глава самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов заявил, что, цитата, «государственную границу Южной Осетии с Грузией необходимо полностью оборудовать, в том числе в инженерном отношении». Конец цитаты. Бибилов добавил, что не видит ничего страшного в этом для грузинской стороны. И в качестве примера упомянул стену, строящуюся между Мексикой и США, против чего, по его словам, никто не возражает. Кахаберке Муклидзе же говорит, что ситуация принципиально разная в этих двух случаях.
Граница между Мексикой и США – это не так называемая граница между оккупированной и территорией, контролируемой центральной властью. Наши границы простираются до Российской Федерации, Правда, этот вопрос не является вопросом, который следует обсуждать на эргнетских встречах, так как это глубоко политическая тема. Нас интересуют конкретные проблемы. Возведение незаконных искусственных барьеров, которые мешают местным жителям, в том числе и этническим осетинам.
Сказал Кимуклидзе. В свою очередь, Мурат Джоев придерживается иного мнения и говорит, что работы в этом направлении идут и будут продолжаться в будущем.
Как показывает опыт, это во многом снимает напряженность в районах прилегающих границ, во-первых, и во-вторых, местное население информировано о линии прохождения границы, и случаев нарушения границы по ее незнанию ее прохождения в разы сокращаются.
Следующая встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них пройдет в Эргнете 19 декабря. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Хинвали. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, вернувшись из Москвы, которую посетил с официальным визитом, отчитался об успехах и отмел подозрения. О сказанном им на пресс-конференции рассказывает Жанна Тарханова.
На официальной пресс-конференции президент Южной Осетии сегодня заявил, цитата, «отношения между Россией и Южной Осетией остаются неизменно дружественными». Конец цитаты. Лидеры двух государств обсудили тему газификации районов Южной Осетии. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов подчеркивает, что ответственность за реализацию достигнутых соглашений с Россией в первую очередь ложится на Южную Осетию. Юрий Вазагов уточнил, что, цитата, «прежнего объема денежных средств уже нет и необходимо взвешивать каждый шаг».
Акцент снова делается на привлечении инвесторов, в первую очередь по агропромышленной комплексе Южной Осетии.
Внимание местного экспертного сообщества привлекло заявление Анатолия Бибилова об аресте сотрудника СВР Южная Осетия Георгия Кабисова. Вот как прокомментировал этот арест Анатолий Бибилов.
Мы, к сожалению, когда проводятся определенные оперативные мероприятия, оперативно-следственные мероприятия, сразу это квалифицируем, форматируем это в политическую какую-то плоскость. Никто не может упрекнуть Анатолия Бибилова в том, что после тех или иных выборов он преследовал по каким-то политическим взглядам, преследовал по каким-то другим причинам. Люди есть люди, есть вопросы, на которые необходимо ответить. Надо просто, элементарно дать возможность нашим оперативникам, нашим следственным работникам поработать с этими материалами. Никаких политических преследований в республике Южная Осетия не будет. Эти времена закончились раз и навсегда.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев считает, что для защиты конституционных прав и свобод человека одних устных заявлений президента недостаточно.
Также созданием и развитием гражданского общества.
Заявление президента Южной Осетии о миротворцах, служивших в Северо-Осетинском миротворческом батальоне смешанных сил по поддержанию мира и правопорядка в зоне грузино-юго-осетинского конфликта с 1992 по 2008 годы вызвало интерес в ветеранском сообществе. Анатолий Бибилов сказал.
Служба миротворцев, она засчитывалась, и что в Российской Федерации назначали пенсии нашим миротворцам. Это самая главная социальная гарантия, которая в принципе нуждается каждый военнослужащий, который служил в миротворческих силах.
Говорит заместитель председателя общественной организации «Союз защитников Осетии» ФДБШТ Тамерлан Цумаев.
Это вы получили России, то это очень своевременно, потому что мы вроде как и были на войне, и в то же время не были. Нигде нас и не упоминали, и не вспоминали. Но сейчас это, слава Богу, многим даст какие-то и социальные, может быть, гарантии, и какое-то восстановление имени. Статус наш был, ну, как добровольцы, естественно, но со стороны государства мы никак не были обозначены.
Президент Южной Осетии также заявил о намерении полностью оборудовать государственную границу Южной Осетии с Грузией. Анатолий Бибилов пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина посетить республику во время празднования 10-й годовщины признания независимости Южной Осетии 26 августа 2018 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На последнем заседании парламента самопровозглашенной республики Абхазия начался серьезный разговор о некоторых результатах деятельности, созданной более 4 лет назад контрольной палатой Абхазии. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария решил после этого встретиться и поговорить с председателем палаты Робертом Аршпа.
На последнем заседании сессии парламента Абхазии под самый его занавес, что называется, взорвалась небольшая информационная бомба. В ходе обсуждения последнего пункта повестки дня разное. Депутат Аслан Бжани обратился к коллегам с предложением ознакомиться с отчетами о контрольно-ревизионной деятельности, осуществляемой контрольной палатой Республики Абхазия, которые в разное время поступали в парламент, и выразить свое отношение к ним. Так, в июле этого года в парламент поступил отчет о проверке эффективности и целевого использования выделенных бюджетных и полученных внебюджетных средств Минздравом Республики Абхазия и подведомственными учреждениями. Речь, в частности, шла о приобретении медицинского оборудования для республиканской больницы у прекратившего деятельность ООО «Савитар», и ставились под сомнение целесообразность и выгодность для государства этого приобретения. Не последовало никакой реакции как на него, так и на совместные материалы Счетной палаты Российской Федерации и Контрольной палаты Республики Абхазия о расходовании средств российской финансовой помощи. В ходе бурного обсуждения этого выступления председатель Контрольной палаты Роберт Аршба, который принимает участие в работе каждого заседания сессии, в частности, сказал: «Я не был осведомлен, что данный вопрос будет поднят сегодня в парламенте. Отчет готовился давно и давно размещен на сайте Контрольной палаты Республики Абхазия. Спустя время я предложил Роберту Аршба дать интервью. В ходе нашей встречи Роберт Иванович сказал о выступлении Аслана Бжани».
Да, действительно, для меня это было неожиданно, данное заявление. Но сам как таковой материал, конечно, для меня неожиданным не был.
Ну, понятно.
Дело в том, что материал уже был давно рассмотрен еще в июне месяце и был отправлен по всем инстанциям, сданы соответствующие представления Министерства здравоохранения, соответствующие письма были, отчет был направлен, мы получали замечания, с учетом этих замечаний мы и формировали, и пояснения формировали данный отчет о результатах контрольного мероприятия. Что касается по сути, то речь идет о неэффективном использовании средств. Сегодня, к сожалению, если исходить из законодательства, то у нас отсутствует как таковое понятие неэффективности и что нам грозит за это. То есть ответственным лицам непосредственно, кто занимается расходованием бюджетных средств. В данном формате, конечно, у контрольной палаты не было таких серьезных оснований для того, чтобы данный материал передавать, допустим, прокуратуру. Да.
Я заговорил о том, что, понятно, в условиях Абхазии трудно ждать и требовать от контрольной палаты того, чего ждут от работы Счетной палаты России, чтобы после ее проверок были посадки. Роберт Аршба сказал:
«Ну, опыт работы Счетной палаты Российской Федерации, он гораздо больше. И наверняка у них были свои трудности в самом начале и с местом их дислокации, я насколько знаю. В принципе, мы тоже сталкиваемся с такими трудностями. Я думаю, что не совсем еще все мы привыкли к тому, что у нас вообще существует контрольная палата. Но мы даем о себе знать в любом случае и будем делать, и не будем останавливаться. И я думаю, что наступит то время, когда уже, как говорится, грубо говоря, считаться с выводами контрольной палаты».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. Это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
В конце ноября в Швейцарии может пройти встреча представителей Грузии, России и Швейцарии, на которой будут обсуждены вопросы транспортного коридора между Грузией и Россией при участии швейцарской стороны для возможного последующего подписания соответствующих контрактов. Об этом сообщил «Эхо Кавказа» спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе после его очередной встречи в Праге с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. «Мы договорились об этом между собой», — сказал Абашидзе. Речь идет о соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 года. Договор был оформлен в результате сложных переговоров поступления России в ВТО. После встречи с президентом США Бараком Обамой, действовавший на тот момент президент Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление России в организацию, но лишь с тем условием, что через территорию Абхазии и Южной Осетии пройдут торговые коридоры из России в Грузию, а стороны пригласят международных посредников, которые будут контролировать поток грузов и маркировать их. Грузия и Германия подписали документ об обмене и защите секретной информации, сообщает Служба государственной безопасности Грузии. Договор об обмене секретной информации между правительством Грузии и ФРГ и ее двусторонней защите подписали руководители СГБ Вахтанг Гамилаури и посол Германии в Грузии Хайке Файч. Оформление договора нацелено на формирование регулирующих правовых норм совместной защиты секретной информации, говорит сообщение пресс-службы СГБ, передает новости Грузии. Юго-осетинская сторона на встречах в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты заявила о недопустимости стрельбы на де-факто границе с Грузией. Об этом после встречи в населенном пункте Эргнете сообщил полпред главы самопровозглашенной республики по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев. Мы обратили внимание на то, что в октябре зафиксировано два случая обстрела указателя на границе со стороны грузинского села Цетелубани. Мы это расценили как стрельбу в сторону нашей республики, что могло бы иметь самые нежелательные последствия. Там случайно могли оказаться местные жители или сотрудники нашей пограничной службы. Дни культуры Белоруссии пройдут в Тбилиси 16 и 17 ноября. В их программе выставки, концерты и показы кинофильмов белорусских режиссеров, сообщает «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ. В первый день в Доме писателя откроется выставка Государственного литературного музея Янки Купалы «Грузия. Дружная с солнцем страна». В Доме кино пройдет официальное открытие Дней белорусского кино в Грузии. В Театре Руставели вечером состоится торжественное открытие Дней белорусской культуры в Грузии и гала-концерт, на котором выступят белорусские исполнители и коллективы. Завтра в Доме кино продолжатся показы белорусских фильмов. Южная Осетия намерена развивать отношения с Сирией, заявил глава самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. По его словам, республика готова оказывать Сирии гуманитарную помощь, а также поддержку политического характера, передает информагентство РЕС.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня в Грузии отмечают День толерантности. Это событие отметили мероприятиями по всей стране. Им уже посвятил свое выступление президент Георгий Мардвелашвили. Профильные НПО, между тем, говорят о неправильной политике государства, которая провоцирует трения на межнациональной и религиозной почве. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Согласно решению ООН, Всемирный день толерантности отмечается в мире с 1996 года. На протяжении всей недели по всей Грузии прошли специальные мероприятия, посвященные этому событию. Президент Георгий Мардвелашвили распространил специальное заявление, в котором говорится:
Толерантность и религиозная терпимость – непрерывные традиции нашей истории. На протяжении веков на этой земле бок о бок жили и продолжают жить люди разных национальностей и вероисповеданий, которые совместными усилиями строят завтрашний день нашей Родины. Мы должны проявить заботу, чтобы хранить и приумножать полученное наследство по заветам великого Ильи Чавчавадзе, посвященным Грузии, земля мира и свободы совести для всех.
Специальные мероприятия прошли в аппарате Народного защитника Грузии и в агентстве по вопросам религии. В связи с этим днем по решению общественного вещателя Грузии информационные выпуски будут выходить на 7 языках. В то же время правозащитные организации считают, что ситуация в Грузии с проявлением терпимости по отношению к национальным или религиозным меньшинствам далека от желаемой, хотя власти и декларируют свою приверженность к общемировым ценностям. По мнению директора Института толерантности и многообразия Эки Четанава, постсоветской Грузии наблюдается резкий крен в сторону боязни и нетерпимости в отношении людей другой национальности, вероисповедания и цвета кожи. Эксперт считает весьма показательной вчерашнюю инициативу главы агентства по религиям Зазыва Шакмадзе, который призвал придать грузинской толерантности статус памятника нематериального культурного наследия.
Это агентство было основано в 2014 году и с первого дня попало под огонь критики правозащитных и религиозных организаций. Мы полагали, что его основной целью будет обеспечение свободы вероисповедания, а не контроль над религиозными объединениями. Но вышло наоборот. В стратегии религиозной политики государства, разработанной агентством, речь шла о разделении на традиционные и нетрадиционные конфессии. Но это не все. Представители нацменьшинств, проживающих в приграничных областях Грузии, были признаны источником опасности. Разумеется, говорить в этих условиях о каком-либо памятнике наследия можно только с иронией.
В целом, по словам Эки Четанава, разжиганию религиозной и прочих видов нетерпимости способствует политика государства, направленная на доминирование одной конфессии.
До установления советской власти Грузия никогда не была моноэтнической и монорелигиозной. Напротив, грузинские цари, общественные деятели и духовенство весьма спокойно относились к этому вопросу. Тоталитарное прошлое уничтожило цвет нации и духовенства, а последующий за нею распад СССР и хаос 90-х породил совершенно новое агрессивное мышление. Из-за неправильной государственной политики грузинская церковь постепенно приобрела доминирующий статус, что нашло отражение в предоставлении ей субсидий и других материальных ценностей в ущерб другим конфессиям. Получилась своеобразная связка. Политики подкармливают церковь, а та, в свою очередь, предоставляет государственным деятелям и политикам свою долю легитимации в глазах общественности.
Заявила Эка Четанава. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилиси состоялась дискуссия «Ситуация в сфере прав человека в регионах, пострадавших от конфликтов, существующие вызовы и государственная стратегия». В конференции, организованной Офисом Народного защитника, участвовали представители правительства Грузии и правозащитники. Какие темы затронули участники встречи, рассказывает Серго Прикладзе.
За последние два года на разделительной линии самопровозглашенной Республикой Абхазия были закрыты три пропускных пункта. С тех пор положение этнических грузин, проживающих на оккупированных территориях, ухудшается изо дня в день, утверждает народный защитник Грузии Учана Нуашвили. Представители его офиса изучили, как за это время изменилась жизнь местных жителей, проживающих в Абхазии. Основные проблемы омбудсмен отразил в своем докладе влияние закрытия пропускных пунктов на правовое положение людей, проживающих вблизи разделительной линии.
Есть серьезные ограничения в направлении свободного передвижения. Уже два года как ограничена возможность получать образование на родном языке. Это и другие подобные факты указывают на то, что происходит прямая дискриминация населения. Я говорю о местных грузинах. За последние годы появился риск того, что постоянные жители покидают Гальский район. Можем взять, к примеру, педагогов и учеников, которые в последнее время переезжают на контролируемые грузинскими властями территорию. Это новые проблемы, которые стали беспокоить местных жителей за последние два года, после того, как большинство из пяти пропускных пунктов были закрыты.
Сказал Учана Нуашвили. тех пор не прошло и дня, чтобы в Абхазии и Южной Осетии не было зафиксировано фактов нарушения прав человека. Ни один из этих фактов МИД Грузии не оставляет без реакции, говорит заместитель министра иностранных дел Давид Дондуа.
В итоге мы получили то, что вопросу российско-грузинского конфликта и события, происходящие на оккупированных территориях, всегда в международной повестке дня. Я не преувеличу, если скажу, что у нас полная поддержка международного содружества, которая выражается в заявлениях лидеров разных стран, международных организаций и парламентов стран-партнеров. Это решение резолюции, принятой в поддержку защиты прав людей, оставшихся на оккупированных территориях.
Однако эти шаги не считает действенными конфликтолог Зураб Бендианашвили.
Как сказал комиссар ООН, Южная Осетия – самая закрытая точка на Земле. Когда человек, который работает по всему миру, так оценивает ситуацию, это говорит о том, что положение там действительно тяжелое. Там не работает ни один институт. Погасла гражданская активность местных, небольшие привилегии были у ахалгорцев, однако и им их сейчас серьезно ограничили. Мы должны осознать в первую очередь, что имеем дело с Россией, и те рычаги, которые мы можем задействовать с помощью международного сообщества, практически недейственны. В плане долгосрочной перспективы Россия целенаправленно проводит политику ассимиляции этих регионов,
сказал Зураб Бендианашвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил парламенту кандидатуру Олеси Кочеевой на должность председателя Верховного суда Южной Осетии. Однако, по мнению нашего обозревателя Мурата Гукимухова, за этим представлением осталась незамеченной настоящая сенсация – поправки к закону о Верховном суде.
Объявлению кандидата на пост председателя Верховного суда предшествовало одно значимое событие, на которое почему-то почти не обратили внимания. 24 октября парламент принял поправки к Конституционному закону о Верховном суде Южной Осетии в рамках процесса объединения Высшего арбитражного и Верховного судов Республики по российскому образцу. Эта поправка, по сути, дает возможность полностью сменить состав судей объединяемых департаментов, без оглядки на срок их полномочий. Дело в том, что полномочия судей, реорганизуемых Верховного и Высшего арбитражного судов, назначенных на должность до дня вступления в силу поправки, подлежит прекращению квалификационной коллегии судей в связи с окончанием срока их полномочий. Конечно, за исключением тех, кого назначат в состав реорганизованных структур. Правда, всем, кого не назначат, будет выплачиваться заработная плата и засчитываться стаж работы в должности судьи до истечения срока полномочий, на которые они были назначены. Я консультировался с юристами по этому поводу. Они утверждают, что эта поправка противоречит закону о статусе судей. Судья не сменяем. Упразднение или реорганизация суда по закону не является основанием для досрочного прекращения полномочий судьи. Когда аналогичные процессы проходили в России, то в результате реорганизации численность судей, объединившихся структур, была сокращена с 215 до 170. Тогда российские юристы назвали это как санкционированный государством в случае нарушения принципа несменяемости судей. Но все-таки там не было такого повального прекращение полномочий, масштабной ротации кадров, которую разрешает или предполагает принятая в Южной Осетии поправка к закону. Такое впечатление, что речь идет о неком карт-бланше будущему председателю для каких-то радикальных изменений в судебном департаменте. Тем более, что как председатель парламентского комитета по законности, она, скорее всего, сама является соавтором этой поправки. С одной стороны, это может и к лучшему. Квалификация судейских кадров в Южной Осетии, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В этом смысле терять нечего. Цена любого эксперимента с нынешней судебной системой невелика, да и масштабы здесь небольшие. К примеру, численность Верховного суда Южной Осетии всего 10 человек. Как я слышал, массовые отставки в Верховном суде пророчат сами сотрудники департамента. Они рассказывают о недавнем визите Олеси Кочеевой в Верховный суд, будто бы она заявила, что намерена перейти на новое место службы со своей командой. Так говорят. Хотя, может быть, судейских напугал визит Олеси Кочеевой, и они сгустили краски. Есть у этой истории и другая сторона. По закону судья не может быть депутатом, принадлежать к политическим партиям и движениям. Данное положение относится и к кандидатам на должность судьи, которые предупреждаются об этом. В случае, если они прекращают свое членство в партии, они могут быть рекомендованы к назначению на должность судьи. То есть, надо полагать, еще со вчерашнего дня Олеся Кочеева уже не депутат и не член партии. Кроме того, она ведь не просто какая-то нейтральная кандидатура на пост председателя Верховного суда. Хороший юрист, репутация приличного человека и ничего более. Нет. Она еще и неотъемлемая часть правящей политической силы. Она зарекомендовала себя как один из генераторов идей, как движитель этой политической силы. Никакие приостановки членства в единой сети этого изменить не смогут и никого не убедят. Завтра, к примеру, этот Верховный суд будет решать, какую партию ликвидировать, а какую оставить. Или какую из них допустить к выборам, а какую не допускать. Отсюда и вопрос, с какой целью принимаются поправки, с какой целью будут проводиться изменения в судебном департаменте, чтобы, наконец, в республике появилась адекватная судебная система или чтобы укрепить политическую власть Анатолия Бибилова и партии «Единая Осетия». В принципе, мы все всегда понимали, что судебная власть не свободна. Как позвонят из дома правительства, так и будет. Но вот, например, в случае с бывшим председателем Илоной Хугаевой, все-таки вот таких прямых ассоциаций не было. А здесь они возникают. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вчера жители абхазского села Лыхны поймали в ловушку леопарда. Как выяснилось, он попал на территорию Абхазии из сочинского кавказского заповедника. Сегодня прибыли специалисты, которые забрали беглеца. За его приключениями наблюдала Елена Заводская.
В окрестностях села Лыхны леопард бродил уже больше недели. Как рассказывают местные жители, его видели мельком несколько человек. Один из жителей села, Вадим Хиндба, решил соорудить ловушку и поймать редкого зверя. Сначала он положил в ловушку свежее мясо и ждал 4 дня. Но леопард на его приманку не клюнул. Тогда он решил заменить мясо живой курицей. Она томилась в ловушке для леопарда тоже 4 дня, но на 4-й день Вадим Хиндба услышал крик курицы. Подойдя к ловушке, он увидел в ней и свою курицу, и леопарда. Курица не пострадала. Замок ловушки укрепили и вызвали экологов. К месту выехал директор Института экологии Академии наук Республики Абхазия Роман Дбар. Срочно были извещены специалисты и ученые из Сочинского центра разведения и акклиматизации переднеазиатских леопардов. Известно, что в июле 2016 года троих животных из центра выпустили в дикую природу. Как сообщил директор Института экологии Роман Дбар, сегодня утром в Абхазию прибыла группа специалистов во главе с главным ветеринарным врачом Московского зоопарка Михаилом Альшинецким. В ее составе был и директор Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев. Они приступили к работе по идентификации леопарда. Роман Дбар сообщил.
Как уже сегодня выяснилось, это один из трех леопардов, которые прошлым летом были выпущены в Кавказский биосферный заповедник. И один из них сразу же потерялся, у него, по всей видимости, выпал ошейник, и он выпал из вида, потому что в ошейнике находился GPS-трекер, который позволял отслеживать местоположение животного. Леопард усыпили для того, чтобы можно было произвести процедуру отбора крови на генетику, так как все леопарды, выращиваемые в центре, они имеют генетические паспорта. И уже в процессе, значит, его осмотра было установлено однозначно, что это зверь, который был выращен в центре воспроизводства леопарда. И таким образом было принято решение о его транспортировке в центр, в Сочи.
На вопрос о том, почему леопард оказался около человеческого жилья и что с ним в данный момент происходит, Роман Дбар ответил.
Этот леопард по каким-то причинам оказался не способен адаптироваться в дикие условия. Он стал тяготеть к человеческому жилью. Стало известно, что за эту неделю он в окрестностях в основном охотился на кур, индеек и кошек. Крупных домашних животных он не трогал. После идентификации было принято решение его транспортировать в Сочи. В настоящее время производится эта транспортировка на специальной клетке, которая была привезена специалистами.
Заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации попросил передать благодарность всем жителям села Лыхны, которые участвовали в поимке леопарда, за то, что им удалось сохранить зверя целым и невредимым. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» публикует открытое письмо доцента кафедры политологии и социологии АГУ Константина Думаа, адресованное Игорю Георгадзе. «Я читал в СМИ ваши комментарии, видел интервью по телевидению относительно грузино-абхазских отношений. Прежде всего, имею в виду вашу оценку цели агрессии Тбилиси в Абхазии и Южной Осетии, состоявшую лишь в желании сохранить за собой территорию проживания абхазов и осетин, но без них самих. Ну а абхазы и осетин можно истребить, изгнать и так далее. В Тбилиси, очевидно, многие понимают, что Абхазию и Южную Осетию уже не вернуть. Но об этом там не говорят, не проводят социологические опросы. Нам известно, что в Тбилиси немало тех, кто вынашивает реваншистские настроения, не исключая и руководство страны. Иначе чем объяснить нежелание подписать договор о неприменении силы друг против друга? Раз не подписывают такой документ, значит, не исключают новую войну с нами и готовятся к ней. Ждут подходящего момента. Следует осознать бесперспективность наращивания злобы и избрания худшего варианта военной силы. Вышедших из состава Грузии, Абхазии и Южной Осетию обратно невозможно вернуть. Грузия и Абхазия – это уже разные государства. Собственно говоря, уважаемый Игорь, зачем вам Абхазия? Она же будет для вас вечной проблемой. Вы же обходитесь без нее сейчас. Зачем вам чужое? Пишет Константин Дума. Он отметил, что проблемы грузино-абхазских отношений не могут сами собой со временем исчезнуть. По его словам, надо договариваться на базе тех реалий, которые сложились по итогам войны. Вариантов других не существует, то есть необходимо признание Тбилиси независимости Абхазии. Надо правильно, честно и хладнокровно оценить ситуацию, посмотреть на проблему с позиции неангажированного здравого смысла. Только это спасет сложившееся положение и позволит наводить мосты, заключил Константин Дума. Агентство «Абхазия-Информ» сообщает, что в преддверии рассмотрения в парламенте законопроекта о государственной службе инициативная группа граждан Абхазии организовала собрание с участием депутатов парламента, представителей общественных организаций, политических партий. Ведущий дискуссии Астамур Какаля подчеркнул, что законопроект о госслужбе Республики Абхазия должен быть более жестким в противодействии коррупции. До принятия парламентом этого законопроекта следует организовать его общественное обсуждение, считает он. Астамур Какаля и его единомышленники выступают за то, чтобы в законе были определены условия о принятии на работу на конкурсной основе. Кроме того, он поднял проблему дефицита квалифицированных кадров, который искусственно создается госчиновниками. И это при том, что многие молодые люди, получившие качественное образование, вынуждены уезжать за пределы страны. Он обратил внимание на то, как при невысокой заработной плате уровень жизни многих чиновников резко улучшается. Представители общественности выступают за обязательное декларирование доходов собственности госслужащих и членов их семей и предлагают депутатам инициировать ратификацию Абхазии статьи 20 Конвенции ООН против коррупции. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы – «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сборная Италии, сыграв ничью с командой Швеции во втором стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу, лишилась возможности участвовать в финальной части чемпионата, которая состоится будущим летом в России. Лишилась впервые за последние 60 лет. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
На протяжении обоих матчей со Швецией Италия доминировала, но пропустила весьма курьезный гол после рикошета, а свои многочисленные шансы использовать не смогла. Несколько игроков, среди которых один из лучших вратарей в истории футбола, чемпион мира 2006 года Джанлуиджи Буффон, уже объявили о завершении своей карьеры в сборной. Отправлен в отставку и тренер сборной Италии 69-летний Джампьеро Вентура. О причинах неудачи итальянской команды рассуждает футбольный эксперт, обозреватель сайта sports.ru Вадим Лукомский. Итак, впервые за 60 лет Италия не едет на чемпионат мира. По-вашему, это по делу или итальянцам просто не повезло?
Тут нужно разграничить, на мой взгляд. Во-первых, да, итальянцам не повезло, то есть они вот с теми испытаниями, которые на них выпали, справились более-менее нормально. Именно в этих двух конкретных матчах со Швецией они создали достаточно моментов для того, чтобы пройти, и не дали шведам и близко такого количества моментов создать. Все в итоге решил очень такой курьезный гол с рикошетом, и то, что итальянцы свои моменты. Их было не очень много, но достаточно, не реализовали. Но это не означает то, что Италия без проблем, без кризиса. То есть даже если бы результат этого противостояния был другой, все равно бы это Италия справедливо считалась бы кризисной командой, где нет абсолютно никакого взаимопонимания между тренером и тиранами. Команда, которая до сих пор вот после двух лет работы Вентуры, нет какой-то постоянной схемы. И команда, которая действительно плохо играет в футбол, просто вот им попался соперник, который еще хуже играет.
Попался соперник, который играет еще хуже, но который все-таки победил. А в чем корни вот такой неудачи? Я помню, как в 2006 году итальянцы выиграли чемпионат мира, а потом буквально через день вспыхнул вот этот скандал с договорными матчами. Команда «Ювентус» оказалась в низшей лиге. Может быть, вот там лежит вот корень тех проблем, с которыми итальянский футбол сталкивается сейчас?
Насколько я помню, немножко в другой последовательности все было. Наоборот, этот скандал тогда даже немножко сплотил команду. Ну, то есть решения уже начались после чемпионата мира, но о том, что скандал разгорается, было ясно еще до его начала. Так что я напрямую это еще не связывал. Это действительно факт, что в последние годы у Италии хуже игроки появляются, и какую-то одну четкую причину тут выделить тяжело. Возможно, просто клубы больше не инвестируют достаточно денег в молодежь. Возможно, это связано с тем, что вообще вся итальянская лига сейчас на спаде и отстала финансово, в том числе там от английской. Поэтому это очень большой комплекс факторов, и что-то одно тут не удивить.
А есть ли будущее у сборной Италии? Может ли кто-то заменить ушедших ветеранов? Можно ли надеяться на то, что в обозримом будущем итальянцы выйдут из того кризиса, который мы сейчас обсуждаем?
В обозримом для этого нужны предпосылки, а вот пока следующего поколения еще нет, и когда уйдет еще вот эта вот оборонительная стена, на которой последний успех держался, успехом можно назвать, только не на Евро сыграли при Антонио Конте, это Буффон и три защитника из Ювентуса, тогда были Ювентус, сейчас Боноччи перешел, это Боноччи, Барцани, Кьини, они все тоже не молодые, Буффон уже объявил, что уходит, это еще сильнее ослабляет сборную Италии. Я не думаю, что вот в ближайшее время это есть игроки, которые выйдут на смену и прямо выведут Италию из кризиса. Но при этом надо понимать, что в Италии сейчас состав, который достаточен для того, чтобы попадать на Евро и чемпионат мира. И будет состав, которого тоже достаточно для того, чтобы попадать на эти турниры. То есть их результат улучшится, потому что вот с этой низшей точкой. Но я не вижу, за счет чего Италия в ближайшие годы будет там около финалов или даже полуфиналов.
Тогда, если вы не возражаете, вернемся все-таки к вот этим стыковым матчам. Какие тактические ошибки в матчах со шведами допустил, на ваш взгляд, тренер сборной Италии Джанпьеро Вентура?
Первый момент, опять же, даже непонятно, чей план мы обсуждаем, Вентуры или вот этого совета ветеранов. Потому что очень много странностей. Например, в первом матче, по сути, Вентура, скорее всего, выпускает на замену Инсинье. Инсинье – это левый нападающий в Наполи. Но он его выпускает почему-то в центр, и это прямо всех возмущает. Когда Инсинье идет вот, после выхода на замену сразу в центр, партнеры у него спрашивают, куда ты идешь, и прямо в трансляцию попало. Все уже давно по губам прочитали, он отвечает «Эль центра», и через несколько минут Деросси его все равно отправляет играть на фланг, и непонятно, что вообще происходит. И примерно такая же ситуация была во втором матче. Когда вроде как Вентура сказал Деросси выходить на замену, Деросси его, мягко говоря, просто послал, и сказал, я не буду выходить на замену, нам нужно побеждать, а я опорный полузащитник, нам ничья нужна. Поэтому не ясно просто, кто конкретно сейчас отвечает за тактику. Но если говорить вот о том, что мы просто увидели, не приписывая это Вентуре или ветеранам, то в первом матче явно были не учтены сильные стороны своих игроков. Италия играла при розыгрыше мяча по такой странной схеме 3-1-6, то есть тяжело разыгрывать, во-первых, мяч таким образом, во-вторых, почему-то Вератти, самый креативный игрок, располагался именно в этой шестерке. То есть он не оттягивался для розыгрыша мяча и просто отвлекал на себя внимание правого защитника шведов. Ну, то есть это очень ограниченная роль, а Верати креативный игрок. И вот таких примеров очень много несоответствия. То есть, по идее, у Италии был замысел даже в первом провальном матче. Они хотели таким образом растянуть Швецию, но вообще не учли, вот, что вот у них конкретно за игроки выходят на поле и забыли о своих сильных качествах.
Футбольный эксперт Вадим Лукомский в беседе с Андреем Шароградским. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кефи Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.